Радиорубка. Будет жарко.
Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Сегодня мы посвятим нашу программу «Радиорубка» обсуждению достаточно болезненной темы. Есть такой сайт «Российская общественная инициатива». И вот там под номером 50F46787 на федеральном уровне обсуждается возможность разрешить добровольную эвтаназию для неизлечимо больных и стариков, потерявших смысл жизни. Но должна сказать, что пока вот на данный момент отдали голоса всего лишь около 1000 человек, против – менее 500. Но уже сейчас, как уверяет наш специальный корреспондент Дина Карпицкая, в России набирает обороты подпольная эвтаназия. И вот, собственно, сегодня, да, тема достаточно болезненная и достаточно эмоциональная. Так вот, сегодня мы поспорим именно об этом. Помощь в добровольном уходе из жизни, что это, проявление гуманности или преступление? В студии и Дина Карпицкая. Дина, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
Да,
здравствуй.
День.
Именно они сегодня будут спорить, ну, а вы, соответственно, будете присоединяться к той или иной позиции. Я сразу назову телефоны 8-800-200-97-02. Ну и также сообщения присылайте на WhatsApp и Viber +7 967 200-97-02. Дин, могу сказать, что на сайте kp.ru, где появилась твоя статья, и более 500 уже откликов вот на данный момент, люди совершенно по-разному отвечают на этот вопрос. Хотелось бы услышать твою позицию. Итак, что это, гуманность или преступление?
Во-первых, я бы хотела сразу попросить всех нас воздержаться от каких-то эмоциональных выпадов, потому что есть люди, которые реально столкнулись с этим выбором и в своей семье принимали вот решение, эвтаназия или жизнь с мучениями, и для них, конечно, тяжело будет слушать, да, и какие-то критики в адрес эвтаназии. Я сама вообще лично очень долго ходила вокруг этой темы. Я много писала и про хосписы, и была в детском хосписе санкт-петербургском, и в московских. Но эта тема, она сквозит всегда в таких учреждениях, и вопрос, как уйти из жизни, и бывают случаи, когда действительно люди мечтают о смерти. Я долго за нее не бралась, потому что все журналисты, мы тоже люди и очень переживаем чужую боль, а эта тема, она о боли, вот именно об этом, да, и не каких-то криминальных, как у нас сейчас наверняка пойдет спор на тяжках, что вот там будут использовать и так далее. Нет, в первую очередь это тема о болезни, о боли и о страшном выборе, который лежит перед людьми. У меня не было никакой позиции на этот счет изначально, до того, как я начала готовить этот материал, до того, как я погрузилась в тему, но сейчас она у меня есть, и я за хорошую смерть, я за эвтаназию, считаю это высшим проявлением вообще гуманности и осознанности выбора, осознанности жизни вообще, жизни. Поэтому я буду сегодня выступать за, и у меня есть ряд аргументов очень сильных на этот счет.
Ты их прибережешь для дальнейшей дискуссии. Хорошо. Владимир Варсобин, Володь, тебе слово.
Я начну с того, что я не хочу выигрывать в этом споре. Угу. Я хочу просто действительно порассуждать об этом. У меня есть родственники, которые умерли от рака. И я представляю, что это такое. И действительно, когда мы сталкиваемся с безнадежно больным, который мучается, то вопросы о том, почему бы не облегчить ему страдания, конечно, приходят. Но мы сейчас будем говорить о законодательном, о официальном разрешении эвтаназии, которая уже была разрешена в некоторых странах Европы. И с какими рисками мы столкнемся в этом случае? Тихая подпольная эвтаназия происходила в России всегда. И я знаю даже случаи, сам это видел, когда бабушки просто не вызывали скорую помощь. Это тоже вид эвтаназии. И 90 лет,
да,
и прочее, прочее. Она в народе тихая эвтаназия практикуется. Но что будет, если это будет разрешено? Что будет, если врачи станут, по сути, убийцами? Они будут убийцами, формально говоря. Что будет, если родственники получат такое оружие, ну, такой инструмент, как возможность отправить на тот свет своего родственника? Мы живем в России, и когда мы будем говорить об эвтаназии, давайте знать о том, что мы находимся в России с ее это прекрасная страна со своими своеобразными законами, правилами, традициями. Кстати говоря, еще и религиозными традициями, мы об этом тоже поговорим.
Володь, подожди, но ты сам признаешь тот факт, что это уже есть. Это явление, как эвтаназия, оно есть. Государство не может не реагировать на то, что происходит в обществе. Но это постулаты.
Я от общих слов хочу уйти. Давайте к частностям. Вот, допустим, в Голландии разрешена эвтаназия. Вы знаете, что она из года в год, количество тех, кто хочет уйти из жизни, растет в геометрических прогрессий. И там уже 5-6% всех смертей — это эвтаназия. Вы думаете, что это только раковые больные? Вы думаете, что это от боли? Нет.
Ну, на самом деле,
нет,
я изучала законодательство.
Это депрессия. А вы знаете, что такое клиническая депрессия?
Я изучала законодательство депрессия. Нидерландов. Там не все так просто.
А деменция?
И там нельзя взять. И вот я сегодня, завтра решила, что я не хочу жить, у меня депрессия. Нет.
Злоупотребление эвтаназией в Европе, это признают уже, кстати говоря, ПАСЕ, Европейский парламент. Он высказался против эвтаназии. И причем потому, что злоупотребление в эвтаназии набирает обороты и в Европе. Это прекрасный инструмент, как любой хороший инструмент. Мы сейчас не будем сейчас уходить в теологию, в религию. Это там православные вообще. Если человек православный, я думаю, он
сейчас за голову уже схватился и рвет волосы.
Нет,
от наших слов.
Вот действительно, вот он православный, и при этом надо голосовать или, скажем, высказаться за эвтаназию. Вот как это?
А между прочим, я брала комментарии у отца Александра, это основатель детского хосписа. У нас первой в стране открылся в Санкт-Петербурге. И ему понравился мой материал. Он сказал, что тема раскрыта очень глубоко. Он, конечно же, он не высказывается за эвтаназию.
Дин, я прошу прощения, давай мы сейчас не будем его в нашем эфире.
Я хотела обратить внимание, что это священник. Человек-священник, который работает с больными, с тяжело больными и неизлечимо больными.
Я обращаю внимание на то, что у нас люди по большинстве своем православные, и когда они думают об этом, у них внутри происходит спор. И я надеюсь, что сегодня в этой студии мы не будем говорить, кто из нас прав, кто виноват, а обсудим эту проблему со всех сторон.
Хорошо, давайте мы тогда сделаем следующим образом. Я думаю, что у каждого из наших радиослушателей есть свое мнение по этому поводу. Еще раз говорим, что это очень болезненная тема, особенно для тех семей, которые встали перед проблемой, нравственной проблемой такого выбора. Проблемы реальной у нас нет, потому что эвтаназия в нашей стране запрещена официально. Но есть страны, где она и не запрещена, и не разрешена, есть страны, где разрешена. Что такое эвтаназия? Ну, для тех, кто не знает, это практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые мучения. Опять же, там есть ссылочка. По его просьбе. Вот это тоже очень важный момент, на который нужно обращать внимание. Когда мы сегодня говорим, вот высказываем свое мнение за или против эвтаназии, мы должны учитывать и тот момент, что есть люди, которые просто не в состоянии высказать свою волю.
Но они могут ее высказать до того, как они впадают в это состояние.
Дина,
в этих
я прошу
странах.
Прощения. Я могу сказать, что «до» — это очень шаткое понятие. Потому что человек, который еще сегодня был вполне вменяем, даже прикован к постели, но он понимал, осознавал и мог что-то сказать, буквально за несколько секунд после очередного, ну, допустим, инсульта становится...
Поэтому
прости меня,
многие
есть такое
люди
врачей,
пишут
овощи.
Заявления в свою
пишут в нашей
или стране.
Давайте я напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И я еще раз, вот и мы, я и мои коллеги, мы понимаем, что тема очень болезненная. Нас могут обвинить, что мы поднимаем ту тему, которую нельзя трогать. Знаете, так же, как и, например... прошу прощения, тема, которая связана с добровольным ли уходом из жизни или лишение человека жизни, они всегда находятся где-то на уровне боязни, вот на подсознании, поэтому давайте мы все-таки сейчас попытаемся здраво и трезво оценить ситуацию. Мы за или против эвтаназии? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и сообщение можете присылать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, нам уже начинают присылать истории из собственной жизни. Нам
страшные
писал Дмитрий.
Истории, да?
Моя бывшая жена сейчас лежит с парализованной правой стороной, речи нет. Это побочка от наркотиков, как бы сама виновата, но я, когда навещаю, смотреть на нее реально жесть. Вот такое сообщение пришло. Володь, ты что-то хотел сказать?
Я хотел сказать, видела. У меня, я не знаю, успею.
20 секунд,
но мы говорим о следующей части, поговорим о хосписах, поговорим о том, как, почему именно в России встал вопрос об эвтаназии так остро, потому что, вообще-то говоря, наша система не дает достойно людям уйти из жизни.
Это правда.
Вот
это
и все.
В таком случае продолжение через 2 минуты. Присоединяйтесь к этому спору.
Радиорубка. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Радиорубка. Будет жарко.
Блажение всего для человека — умереть счастливым, сказал древнегреческий философ Антисфен. Но насколько это возможно, если человеку не оказывается нужная помощь? И если такие мучения, что выход только один — уйти из этой жизни добровольно? Это называется эвтаназия. Вот сегодня об этом и спорят специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Дина Карпицкая и Владимир Варсобин. Дина провела свое личное журналистское расследование, в результате которого выяснилось, что в России набирает обороты подпольная эвтаназия. Дин, тебе удалось пообщаться с... Ну, скажем, в социальных сетях.
Мне удалось с несколькими дамой. Людьми mm-hmm. пообщаться. Одни, которые уже сделали свой выбор. И вот одна дама, она из Улан-Удэ, она списалась с клиникой швейцарской Дигнитас. Есть такая известная на весь мир клиника, где помогают совершить самоубийство. Официально это так называется. У нее неизлечимая болезнь с самого рождения. И она каждый год, вот эта женщина, все хуже себя чувствует. И она списалась. Естественно, что денег у нее таких нет. Там около 20 тысяч евро с перелетом, со всеми услугами. И ей предоставили возможность уйти из жизни в этой клинике бесплатно. Это не значит, что она собирается завтра это делать. И сразу оговорюсь, директор этой клиники, сам юрист по образованию, 20 лет он руководит ей, он провел такую личную статистику, что люди, которые к ним обращаются первый раз и получают одобрение на совершение эвтаназии, они больше никогда не приходят. То есть само осознание того, что они могут, если что, если совсем станет невыносимо, сделать этот шаг, им облегчает жизнь, и они живут со своей болезнью дальше. Но просто... Вот когда есть такая возможность, то им становится легче жить.
Скажи, давайте... пожалуйста, мы сейчас ее услышим,
да,
в нашем эфире.
Да, мы услышим именно Наталью.
Давайте послушаем, что говорит Наталья о самой возможности эвтаназии.
Я не говорю, что я за, да, просто есть такие обстоятельства у людей, у которых вот просто нет выхода. И я являюсь одним из таких людей. Вот у меня вот такое заболевание, при котором просто человек перестает шевелиться сам, понимаете? Двигаться, все мышцы, все отказывает, и поэтому при таком состоянии человек волей-неволей задумывается о том, а вообще, а как дальше, а что, медицина бессильна, родственники должны за тобой ухаживать и все такое. Вот в этом отношении, конечно, может быть, это для многих и выход. Но, с другой стороны, есть, конечно, моральные аспекты и аспекты, такие как вера, да, человека в Бога. Вот это, конечно, останавливает.
Вот приходит сообщение, смотрите, о чем пишут. Как страшно, если это еще и узаконят. У меня отец 10 лет парализованный, да так тяжело. И в мыслях такого нет. Люди, опомнитесь. Виталий пишет, лично я против эвтаназии, поскольку, как ни смотри на этот вопрос, но это все равно форма убийства путем неоказания больному медицинской помощи. Хотя у одной знакомой нашей семьи сын, после того, как на него напали несколько человек и сильно его избили, лежит прикованный к постели в состоянии, по сути, овоща. Ну вот, комментарии пока против эвтаназии. Что скажет наша аудитория?
По сути, овощ не может принять решение об уходе
вот
из жизни,
речь,
понимаете?
А
эвтаназия предполагает согласие человека. Мы сейчас путаем просто
основные понятия.
Я
сейчас вообще-то пишу материал о том, что какие-то коврики, матрасы за 200 тысяч старики покупают у мошенников.
Да,
находясь такая... в таком состоянии, облапошенном. А вы знаете, что на самом деле на медицинских форумах что говорят насчет эвтаназии? Они говорят, что если ты, получается, напортачил с лечением какого-нибудь больного...
Ты почему не напортачил, когда уже
то
рак в последней стадии, всем понятно, что
не появится формальная
вылечит.
Возможность отключить его от жизнеобеспечения, наговорив что, какие-нибудь глупости родственникам. А сколько родственников, которые захотят освободиться от стариков? Вот правильно сказал слушатель.
Послушайте, почему мы всегда в своих суждениях ориентируемся на каких-то негодяев, мошенников? И мало того, эти схемы мошеннические
мы знаем. Это называется защита от дурака.
Знаем,
это нормальная защита от дурака.
И мы их даже озвучиваем, да, что у нас полным-полно и сейчас существует нелегальных домов престарелых, куда стариков заманивают, обещая им там райские кущи, отбирают квартиры. Но у нас при этом есть прокуратура, следственный комитет, полиция, уполномоченные по правам человека, участковые, органы опеки. Почему у нас на одного преступника 6 чиновников, как минимум, и они не могут разобраться, где правда, а где это мошенники? Я вот этого не могу понять.
Потому что у
почему
нас
мы
России...
должны всегда ориентироваться на каких-то негодяев?
Потому что у нас в России нет взаимного доверия друг к другу.
Да, у нас общество мы, больно.
Общество не доверяет власти, они доверяют врачам.
Друг другу, у нас куча мошенников.
А ты предлагаешь создать комиссию, которому общество уже не доверяет. И эта комиссия, состоящая из людей, которые дали клятву Гиппократа, чиновников и судей, которым тоже никто не доверяет.
Володь,
и они будут решать вопрос,
вообще,
убить человека или не
я
убить.
Я вообще считаю, что говорить об эвтаназии в России очень рано. У нас не созрело общество.
Аллилуйя, вперед, я это хотел доказать.
Вперед паровоза. Я хотела порассуждать на тему, гуманно это или нет. Я считаю, что это гуманно. И те страны, где более-менее картинка другая, да, со всем доверием. Вот Швейцария та самая, да, это Мекка туристов, едущих туда на эвтаназию. У них, между прочим, в 2015 году проходили выборы вот в провинции Цюрих, где, собственно, разрешено помощь в самоубийстве иностранцам. 84% население проголосовали за то, чтобы оставить вот это положение, и люди со всего мира могли бы приезжать к ним.
Мне кажется, ненормально.
У них не родилась в голове схема,
мне кажется, ненормально, что
придет какая-то полиция.
6%, понимаете, есть какая-то услуга, удобная услуга, и дальше нарастает популярность этой услуги. Называется услуга «Получи смерть за деньги». И 6% уже всех смертей вот в некоторых западных странах меня это немножко напрягает. А не кажется вам, ведь, что самоубийц, который теперь раньше мог спрыгнуть с моста...
А ты вычел эти 6% из числа, простите, умирающих от рака просто вот
Дин, у меня
обычно.
Единственный вот сейчас вопрос возник. Скажите, пожалуйста, а мы кого избавляем от мучений? Человека или родственников? От финансовых трат, от созерцания того, как твой близкий уходит из жизни, от того, что ты за него переживаешь. Может быть, это проще самим родным принять такой
шаг? Лена, у меня
шаг?
Есть статистика. Есть случаи из криминальных сводок, я могу их сейчас вот вам озвучить. 56-летний преподаватель московского вуза Владимир Ольховский задушил свою родную 78-летнюю мать. Она страдала от последней стадии рака печени, ее выписали домой умирать, и он сказал в своих объяснениях, что она так кричала и так просила ее убить, что я не выдержал и согласился. Ему дали 9 лет. Вот еще есть Павел Коваленко из Саратовской области. Он застрелил свою больную раком жену. Тоже та же история. Ее выписали домой. Не, без таблеток, без обезболивания. И он выпил для храбрости. И убил ее, сел в тюрьму на 6 лет.
Дин, я прошу прощения. У нас буквально вот через несколько минут, наверное, в этой части не успеем, потому что телефонные звонки надо принять. Я думаю, что в следующей части мы дозвонимся до директора НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелегусейнова. И вот его спросим. Я не от тебя первый слышу эту реплику. Выписали домой умирать. Или, когда ты привозишь по скорой человека в больницу, тебе говорят, вы что, его сюда умирать привезли?
Есть
это
хоспис.
Что?
Почему они не в хоспис?
Володя, про хоспис
нет,
мы отдельно поговорим.
Нет, хоспис Саратовской области.
Хоспис — это отдельная
поэтому
тема.
Давайте разрешим эвтаназию. Логика
зачем?
Кривая.
Мы говорим
прошу
о том,
ребят,
что сейчас
звонки
происходит.
Давайте послушаем телефонные
стране
звонки, потому что люди хотят обсудить эту тему вместе с нами. Андрей из Белгорода давно ждет. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. По существу вопроса вы спросили, одобряю ли я эвтаназию? Да, я ее одобряю. Формально. Да? Он первый. Он второй. Очень обидно, что у вас смешались кони и люди в одну кучу. Не оказание помощи. Да? Оказание симптоматической помощи. Кстати, пациенту, погибающий от рака, в случае, если им лечение не может принести помощь, они получают симптоматическое лечение.
Должны получать. Давайте оговорим, что должны получать.
Давайте говорить о том, что подавляющее большинство получает.
Ну, слава богу, сейчас ситуация выправилась с этим последние три года.
Я, как человек, работающий в онкологии, отвечаю за свои слова. За что вы отвечаете, я не знаю. Так вот, люди получают симптоматическую терапию. Вопрос в другом. Всегда ли эта терапия может дать тот результат, на который мы рассчитываем? К сожалению, не всегда.
Андрей, будьте любезны, прокомментируйте, пожалуйста, следующую новость. В Австрии сейчас изучается возможность законопроекта, согласно которому врачи не обязаны будут любыми медицинскими средствами продлевать жизнь смертельно больных пациентов. Вот так вам, как специалисту-онкологу, вопрос. Действительно
я
ли...
Я не онколог,
да,
но в онкологии работаю.
Хорошо,
отвечаю,
вы работаете. Да.
В советские времена четко было прописано о том, что больные в терминальной стадии не только онкологические заболевания, но и другие хронические заболевания сюда попадают. Печеночная недостаточность, почечная недостаточность. Да? Так вот, таким больным реанимационные мероприятия не проводятся.
Угу. И финальный вопрос вам, Андрей. Почему вы сказали, что вы... У нас меньше минуты, прошу прощения. Давайте вернемся к нашей теме. Почему вы сказали, что вы в принципе за эвтаназию? Что это означает? Можете расшифровать?
Во-первых, по поводу смерти. Комиссия уже существует. Смерть мозга перед забором трансплантационных органов определяет, жив человек или мертв. То есть, в принципе, формально уже отрабатывают. А во-вторых, еще раз я говорю о том, что, к сожалению, мы живем не в сказке. И не всегда наши действия приводят к тем результатам, на которые мы хотим рассчитывать. То есть бывают ситуации, когда действительно мы просто не можем облегчить страдания человека, и это право человека.
Спасибо огромное. Спасибо. Я прошу прощения у наших радиослушателей, которые сейчас ждут своей очереди ответить на этот вопрос в нашем эфире. Через 5 минут мы вновь продолжаем обсуждение этой темы.
Радиорубка.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. Будет жарко.
Сегодня спецкоры «Комсомольской правды» Дина Карпицкая и Владимир Варсобин поспорят о возможности эвтаназии, помощь ли это в добровольном уходе из жизни, не проявление спорим, гуманности. Это, ну или обсуждаем, да. Или все-таки это узаконенное преступление. Вот если эвтаназия как таковая в нашей стране будет разрешена. Я очень хочу, чтобы мы сейчас не только слушали нашу аудиторию, но и имели возможность узнать, насколько больше, насколько и какая часть нашей аудитории поддерживает или, наоборот, сопротивляется самой идеей введения эвтаназии в нашей стране. Вот каким образом. Давайте я сейчас назову 2 телефона для голосования. Воспользуйтесь одним или другим номером. Если вы считаете, что эвтаназия – это гуманность, это помощь человеку уйти достойно, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что эвтаназия – это преступление, и в нашей стране, ну, даже представить невозможно, что это станет реальностью, пожалуйста, 637-65-18. Код Москвы 495. Вот 2 телефона номера для того, чтобы мы могли понять, вот наша аудитория, какой позиции придерживается.
Второй вопрос, это не преступление. Это не преступление, это просто наша Россия пока не созрела действительно для эвтаназии.
Хорошо. Да, тут мы говорим спорить. Конечно, спорить мы вообще не можем, не имеем права. Если бы у нас были доступные хосписы, если бы у нас была идеальная медицина, идеальная полиция, и все, при этих условиях люди бы еще рассуждали, нужна там эта эвтаназия или нет, я бы сама лично сказала, нет, она не нужна. Но так как это сейчас у нас выглядит, и как у нас в стране оказывается помощь больным в финальных стадиях...
Я бы хотел, чтобы этот эфир послушало Министерство нашего здравоохранения, потому что, видимо, вся система доведена до такой степени, что переполненный хосписом попасть туда нельзя, то есть своего родственника привезти, и что именно это поддерживает тему, извините, самоубийства.
Но на
мне
самом
кажется,
деле,
вот с точки зрения министра, подобный вот спор наш, да, который, наши слушатели, которые звонят и рассказывают страшные ужасы, это, по большому счету, тот сигнал нашей здравоохранной системы, вот, до чего доведет.
Но она сейчас повернулась в сторону хосписов, их открывают все больше, и они есть в программе... финансирование, в общем, это есть, но это медленно слишком,
понимаешь, у нас сейчас развивается. На связи директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Давид Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы сегодня затронули эвтаназию, тема довольно болезненная. Скажите, пожалуйста, вот как у нас сейчас обстоит дело с так называемой паллиативной помощью? Насколько хорошо она организована? И скажите, пожалуйста, почему у нас до сих пор людям говорят, берите вашего родственника умирать домой? Или есть еще одна реплика, а зачем вы привезли его умирать в больницу? Вот, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, что касается паллиативной медицинской помощи, то это только... Этот вид помощи начинает зарождаться в России. Он очень молодой, и, конечно, он переживает определенные болезни роста, потому как требуется проработать стандарты, требуется определить тот уровень сервиса, качество, который помощь должна оказывать в крупных городах, в частности в Москве, этот вид помощи развит достаточно хорошо. Ну, а регионы пытаются подтягивать себя к московским стандартам. Так или иначе, у всех пока идет движение вперед.
Ваш прогноз, движение это роста будет сколько? 10-20 лет? Или, может, мы за 5 лет уложим?
В Швейцарию догоним когда?
Вы знаете, ну, мы не ставим планку тут к Швейцарии или еще что-то. У нас, конечно, свой путь, но Москва этот путь прошла, допустим, за 3 года. Я думаю, что и у регионов будет достаточно возможности за ближайшие пару лет догнать тот уровень, который сегодня демонстрирует Москва в организации паллиативной помощи. А теперь, что касается места, где человеку суждено провести последние дни своей жизни, это вопрос дискутабельный во всем мире, между прочим. По вопросам, допустим, британцев, мы видим, что подавляющее большинство людей хочет умереть в домашних условиях. Но де-факто примерно 90% из них умирает в стационаре. Поэтому во всем мире до сих пор нет четкого понимания, а как организовать последние часы дни жизни человека так, чтобы его и ему родственникам было более комфортно. Конечно, находиться в реанимации в таком растительном, вегетативном состоянии, наверное, каждый из нас не захочет. Хотя, конечно, это ни в коем случае я не навязываю свое мнение, но тем не менее, каждый хочет, наверное, провести последние дни со своими близкими, со своими родственниками.
Давид Валерьевич, можно я секундочку сразу вас перебью? Простите, Бога ради, вы сейчас сами сказали, что человек находится в вегетативном состоянии. Вегетативное состояние – это когда мозг не работает, не работают все функции, кроме, ну, может быть, сердца, которое качает кровь и дает человеку видимость жизни. Вот скажите мне, пожалуйста, не все ли равно человеку в таком состоянии, где он будет находиться? Первый вопрос. И второй. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, каким образом родственники в домашних условиях могут обеспечить этому человеку элементарное поддержание жизнедеятельности? Хотя бы зонт, простите, ввести для питания. Как они это в домашних условиях должны, по вашему мнению, сделать?
Вы совершенно правы. Что касается выбора, в каком месте находиться, в стационарном или в домашних условиях, это выбор за каждым из нас, наверное, до момента, пока мы погружены в это вегетативное состояние. Кроме того, это выбор родственников, жилищные условия зачастую.
Да как помочь родственникам? Вам конкретный, пожалуйста, вопрос ответьте. Вот у них проблема. Им нужно вести зонт. Вот что им делать? Куда бежать?
Домашнего ухода за пациентом должны развиваться амбулаторные формы, в частности, патронаж пациентов на дому. Опять-таки, такая возможность. Есть стандарт, есть соответствующий, по которому оказывается.
Раз в неделю приходит патронат. Раз в неделю приходит человек, который посмотрит больного и скажет, ну хорошо, мы вам невролога приведем, или, может быть, терапевт придет, посмотрит. Вот это и есть патронат.
Вы не про тот патронат говорите сейчас. Есть паллиативный патронаж, и этот патронаж предоставляется по мере необходимости, по тому, как человек себя ощущает, как ощущают его родственники. Uh-huh. Если нужно раз в час приехать, то приедут раз в час, сделают необходимые процедуры, уколы, обезболят и так далее. Поэтому давайте не путать патронаж на дому тяжелых больных и патронаж паллиативный. Это совершенно разные технологии, совершенно разные даже службы организуют.
Давид Валерьевич, простите, Бога ради, правильно ли я поняла, что сейчас, на данный момент, родственники могут и имеют право решить, где их близкий человек будет находиться в последние дни, недели, а может быть месяцы его ухода из жизни? Или есть определенные стандарты, по которым человек, попавший в реанимацию, проведет там энное количество времени, затем в палате, ну, допустим, интенсивной терапии, где будут ему обеспечивать жизнедеятельность, еще какое-то время, а потом он должен будет покинуть это лечебное учреждение, неизвестно куда.
Значит, определяется это всем только мнением самого пациента и определяется лечебной организацией. Если по медицинским показаниям лечебная организация не может такого пациента держать, она его переводит либо в хоспис, либо в паллиативный центр, либо выписывает на амбулаторное обеспечение. То есть такие маршруты, они официально прописаны, и именно так работают медицинские организации. Но Если человеку нужна экстренная медицинская помощь, он нуждается в искусственной вентиляции легких, он нуждается в переливании крови, то есть такие вот скоропомощные медицинские процедуры, то ни одна медицинская организация не имеет права, даже частная, между прочим, не имеет права такого пациента выписать непонятно куда.
Спасибо огромное. И последний вопрос. Эмиль нам написал: в стране проблемы с обезболивающими. Для нашего государства эвтаназия только на руку. Хотя им все равно, что эвтаназия, что самоубийство. По поводу вот обезболивающих, пожалуйста, Давид Валерьевич, что скажете?
Сейчас ситуация значительно лучше с обезболивающими. Действительно, научили врачей правильно записывать рецепты, а также снизили административный контроль, уголовный контроль за тем, как происходит процесс выписки и отпуска этих обезболивающих. Хотя проблемы до сих пор некоторые имеются, но это уже частные случаи. В целом система обезболивания в стране заработала год назад.
Спасибо. Спасибо большое. Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелигусейнов был с нами на связи. Я сообщаю нашим радиослушателям, что мы сейчас в прямом эфире. Программа не в повторе и не в записи. Мы в режиме реального времени. Сейчас и Дина Карпицкая, и Владимир Варсобин здесь у нас рассуждают на тему, возможно ли в нашей стране введение эвтаназии. И Сергей из Владимира очень давно ждет. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу привести пример из моей истории. У меня мама инвалид первой группы. Она была очень активная и очень такая живая женщина, руководитель крупного предприятия. И всегда она говорила, что если вдруг такая ситуация произойдет, я обязательно лучше умереть. Но когда произошел этот случай, как нарочно, да, я маму спросил: мама, ты жить хочешь? Она сказала: да, хочу. Из этого я делаю вывод, что человек, когда делает человека эвтаназию, он должен быть в сознании. Ни в коем случае нельзя это делать человек, который этого не понимает и не осознает, даже если он до этого говорил, что я готов на это. Понимаете, а когда ты здоров, ты говоришь одно. Когда ты болен, ты может быть, тебе все-таки хочется жить, понимаете? А с другой стороны, что касается нашего государства, я думаю, что, скорее всего, это будет на руку к чиновникам, потому что не надо будет платить никаких дотаций, никаких там пенсий.
Никакую помощь оказывать
паллиативную. Государство от этого только будет экономить, и это будет на поток.
Понятно, Сергей. Один, по поводу процедуры эвтаназии. Вот мы, как правильно сказал наш радиослушатель, может быть, не очень понимаем, что вообще такое эвтаназия.
Да, давайте определимся. Я объясню. Я сама порядок. Также плавала в этих понятиях, но теперь я четко понимаю. Например, то, что оказывают в Швейцарии, это не эвтаназия, строго говоря. Это помощь в самоубийстве. Человек должен быть в сознании, он должен в течение полугода подтверждать несколько раз свое намерение. Его должны осмотреть врачи, сделать заключение. И дальше в день X назначенный он сам лично либо выпивает там лекарство просто обычным образом, либо он открывает капельницу вот с ядом, который поступает ему в организм, его постепенно усыпляет, и он уходит потом из жизни. Это все снимается на видеокамеру, не для того, чтобы потом показывать в интернете. Это, опять же, пожелание, кто хочет, вот, чтобы его смерть увидели все, он об этом заявляет заранее. А для того, чтобы, когда приехала полиция, все было прозрачно и очевидно, как все произошло, что человек был в сознании, и он понимал, что делает. Это в Швейцарии. Что касается стран, где разрешена эвтаназия, в Бельгии, ее проводит только доктор. У них есть 250 аптек на всю страну, где можно покупать набор для эвтаназии. Продается он, опять же, только медицинскому работнику по рецепту. И там уже есть выбор у семьи, либо это происходит дома, либо в медучреждении. Опять же, собирается комиссия врачей. В течение полугода устанавливается несколько раз, есть ли возможность вылечить человека, какие есть вот варианты. И если вот уже решается окончательно, там в течение года даже это все происходит, то вот тоже назначается день, и это случается. Вот так это происходит в тех странах.
Да, ну если взять это Россию, конечно, сейчас с ужасом. Я сейчас, во-первых, с ужасом послушал врача и стал уже чуть больше за эвтаназию, когда мне рассказали, какие условия в реанимации и прочее. А теперь, когда я услышал, как это происходит в Европе, ребята, вы просто себе представите, это будет уже идеальное убийство. В России это будет идеальное убийство, когда, не знаю, такой в Кавказе, можете представить, там можно сделать и комиссию, и необходимые бумаги и так далее. А если на кону будет стоять хорошая квартира,
значит... Конечно, у нас общество больно. У нас невозможно говорить о том, что это будет прозрачная, всем понятная
и цивилизованная процедура. То, что немцам хорошо для русского смерти.
Да, давайте, но готово ли вообще общество к такой теме, как эвтаназия? Вот это мы и пытаемся сегодня выяснить. Продолжим буквально через 2 минуты.
Радиорубка.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Радиорубка. Будет жарко.
Эвтаназия, помощь в добровольном уходе жизни, это проявление гуманности или это в какой-то степени преступление? Вот такой вопрос задала в своем материале спецкор комсомолки Дина Карпицкая, которая выяснила, что в нашей стране набирает оборот подпольная эвтаназия. И сегодня мы пытаемся понять вообще само понятие эвтаназия и то, что у человека появляется возможность добровольно уйти из жизни. Для нас это... попадает в наши понятия ценности, существования жизни, начала и конца нашего жизненного пути. Вообще, это гуманность или это все-таки преступление? Так вот, если вы все-таки считаете, что эвтаназия возможна, что это достойный, ну, скажем так, уход человека и его решения, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы против эвтаназии, 637-65-18. Код Москвы 495. Это 2 телефона для голосования. Ну, а в студии здесь рассуждают на тему эвтаназии спецкор комсомолки Дина Карпицкая и спецкор комсомолки Владимир Варсубин. Володь.
Да, мне кажется, мы говорим все-таки о разных эвтаназиях. То, что мы ссылаемся на Запад, это немножко другое. Это не то, что в России. На Западе просто право умереть имеет каждый гражданин, и он спокойно идет в клинику и умирает. В России идет другая речь о том, что человек просто с ума сходит от боли, и его гуманнее убить. Вот это две разных эвтаназии. Это не право умереть, как на Западе. На Западе очень много прав. В России, а почему нам звонил этот врач и сильно нами удивлялся? А потому что, когда бегает человек по потолку, когда он кричит, есть все возможности и облегчить ему страдания. Существующие возможности – это обезболивающие, это морфии, это хосписы. Человечество придумало уже все для того, чтобы он
достойно провел это время.
Но у нас просто в России этого нет.
Я согласна.
Поэтому мы говорим о нашей дикой эвтаназии. Думаю, что мы говорим
нелегальный.
О западной эвтаназии. Угу. Вот и все. Мне кажется, вот в этом суть вопроса.
Так как, что нам пишут? Как Киплинг говорил, есть Восток, есть Запад. И
никогда не сойдутся вместе.
Не сойдутся вместе. Вот, к сожалению, здесь такая же картина.
Ну, вот смотрите, опять же, в криминальную сторону повернули наши радиослушатели. Если у нас ведут эвтаназию, то рады будут киллеры, и тем более праздник придет в дом черным риэлтором.
Если так, как сейчас у нас все построено, конечно, завтра введи эвтаназию, тут пойдет плясать народ. Нет,
и
конечно,
вот
про
еще
это даже говорить.
Один поворот. Врач должен лечить, написано большими буквами. А кому жить, а кому нет, пусть Бог решает. Ну уж, коль затронули эту тему, давайте послушаем мнение основателя и руководителя Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерея Александра Ткаченко.
Наш опыт оказания паллиативной помощи детям показывает, что когда своевременно и качественно купируется болевой синдром, вопрос об эвтаназии не поднимается. Тогда, когда нет боли, когда рядом присутствует близкие и заботливые люди, работает психолог, когда обеспечен нормальный уход, когда человек в достоинстве находится в медицинском учреждении или дома, и вокруг него есть люди, которые и эмоционально могут поддержать его, которые решат все сопутствующие проблемы, связанные с заболеванием, вопрос об эвтаназии не возникает. Знаете, это... Та самая концепция достойной смерти, о которой мы говорили неоднократно и которая постепенно входит в философию здравоохранения. Нам нужно поднимать вопрос о не возможности эвтаназии для пациента, страдающего боли, а об обеспечении качественной медицинской паллиативной помощи, которая будет включать в себя и купирование болевого синдрома, и решение духовных и психологических проблем. Общество должно согласиться с тем, что это такое же естественное право человека на достойную смерть, как и неотъемлемое право человека на жизнь. Обсуждать нужно не тему эвтаназии, а о том, как все-таки сделать паллиативную помощь доступной в любом месте нашей страны.
Мы слышали, да, основателя и руководителя Санкт-Петербургского детского хосписа, протоиерея Александра Ткаченко.
Три раза он сказал, нужно думать о том, как сделать доступную медицинскую помощь. Вот обратите внимание в своем полутораминутном обращении. То есть это острейшая проблема для нашей страны, острейшая. Потому мы и говорим сейчас о подпольной эвтаназии.
И батюшка очень тактично, я все ждал, скажет он ту фразу, что религия считает самоубийство самым-самым тяжким грехом, потому что он нарушает вот, Божью волю. Но он не сказал, это вот я понимаю, что это просто такт и понимание, что у нас это когда говоришь это людям, у которых лежит родственник, которые тоже с ума сходят от этого, это жестоко. Вот и у батюшки, конечно, об этом не
это особенный батюшка, и он видит каждый день такое, что нам с вами вообще. Не дай бог вообще когда видеть.
Ну, давайте я напомню нашим радиослушателям, мы сегодня обсуждаем болезненную тему возможности применения эвтаназии в нашей стране. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, вы за или против этого способа ухода человека из жизни? Пожалуйста, телефонные звонки и сообщения присылайте на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Константин нам написал, если человек страшно мучается, ему уже невозможно помочь. Он умоляет помочь ему умереть, то, может быть, эвтаназию и применить.
Давайте я расскажу, как у нас это происходит. Я же расследование проводила все-таки. Вот те люди, которые задумываются всерьез об уходе из жизни, они ищут в интернете. У нас в интернете можно найти все, как вы знаете. Специальные группы, где есть так называемые доктора смерти. И они по интернету в закрытых чатах, телеканалах консультируют, где взять препарат, как безболезненно это сделать. И спрос на эти услуги, он есть. Услуги эти платные, $50 стоит консультация. И люди пользуются этим, понимаете?
Скажи, вот, пожалуйста, Дин, сами люди или родственники тоже на это идут?
И родственники на это идут в некоторых случаях. И сами люди, вот тяжело больные. Одна женщина, я с ней общалась, ей 40 лет, она с детства инвалид. Сейчас у нее усугубляется все, усугубляется. Мама старенькая. И она говорит, вот что будет? Вот маме моей 70 лет. Что будет со мной через 10 лет? Я двигаться не могу, никаких родственников у меня больше нету. Мама моя, там, дай бог ей подольше прожить, но я от нее завишу полностью. И как? Вот как? У нее стоит вопрос, что ей делать?
Смерть дороже лечения. Смерть дороже, то есть наоборот, дешевле лечение.
Да.
Смерть дешевле лечение. А, ведь на самом деле безнадежная, это нужна комиссия должна решать, безнадежная ли болезнь. Я много раз слышал, когда, ну, может быть, в западном варианте документальные фильмы, когда врачи уговаривали своих больных не соглашаться на эвтаназию, потому что были шансы на то, что вылечится. Они уже все в депрессии.
А вот та самая
они
Елена,
уже готовы
с которой
умереть,
мы общались.
А их вытаскивали нормальную
вот,
жизнь.
Вот эта Елена, которая договорилась с клиникой Dignitas, ее там ждут, собственно, в любой момент. Она сейчас, мы с ней общаемся, она ищет возможности вылечиться, понимаешь? Она заручилась там поддержкой, как бы, вот такой, самой крайней. И сейчас у нее второе дыхание, она приехала сейчас в Москву,
вот.
Ей помогают здесь журналисты, телевизионщики взяли на обследование. Угу. Она из дальнего региона, и там такой возможности
нет. Какое-то вывихнутое нету. Сознание. Для того, чтобы заняться упорно своим здоровьем, надо сначала подписать договор с доктором смертью, да? То есть это очень...
Ну вот так
это
наша реальность. Вот такая наша реальность. Но если нет... А у нее нет денег лететь в Москву и здесь искать методы лечения, понимаешь? У нее еще сын есть. Она занимается там и домашними делами. Вообще человеку жить не на что. Мы сейчас ей будем рассказывать, как ей жить дальше.
Ну, давайте послушаем еще один звонок телефонный. Сергей из Москвы нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Понимаете, здесь самый важный вопрос. Вот когда государство будет отвечать за каждого больного, чтобы он не умирал и оплачивало ему это лечение, все вопросы отпадут сами собой. А у нас все наоборот, все кинуты на выживание. Так мы в государстве живем или мы где живем? Или на скотобойне какой-то?
Сергей, вот простите, Бога ради, вы можете... Дело в том, что, ну, судя по... Секундочку, судя по голосу, вы человек все-таки, который жил при таком государстве, как Союз Советских Социалистических Республик. Вот вы понимаете, мы... Простите, да, что я вот сейчас свой комментарий вам даю.
Да,
мы
говорите.
С вами где-то эмоционально еще там находимся. И считаем, что если мы пришли в больницу, то все врачи, медсестры и прочие должны броситься к нам и только нам послушайте, уделять внимание и делать это бесплатно.
Говорил, мы будем сами выживать. Ельцин назвал светлое будущее. Где оно, это светлое
будущее? мы, где Ельцин?
Почему
давайте мы начнем с этого, да?
Вопросы?
Светлое будущее. Давайте вспомним еще, что Михаил Горбачев нам обещал каждой семье по квартире. Обещаний было много. Кто-то на рельсы хотел, кто-то светлое будущее обещал. Мы с вами живем в реалиях нового времени. И мы это с вами никак понять не можем.
Звериное лицо капитализма.
Можно сказать и так. Я все подводила к этому. Боялась сказать, потому что, вы понимаете, есть платные услуги, есть бесплатные. Есть семьи, которые могут себе позволить, а есть те, кто не могут. Не государство отвечает, к сожалению, за каждого из нас. Семья отвечает за своего родственника. И, увы, но это действительно так. Государство готово прийти нам на помощь в рамках того, что оно может нам предложить.
Это такая селекция кошелька. Если ты богатый,
да, и это тоже.
Если ты богатый будет, ты будешь долго жить,
да,
и здоровым жить. Если ты бедный, то, в общем-то, вот тебе
эвтаназия. А в Швейцарии у нас коммунизм, я извиняюсь, или капитализм? Где можно и долго жить, получать медицинскую помощь.
А ты знаешь, что
и в то же время
при своем
выбрать...
развитии капитализм переходит в социализм, как это в Норвегии, в Швеции и в Швейцарии.
Да. А я могу тебе сказать, Диночка, что, например, в том же Израиле, если ты вызвала скорую помощь и диагноз твой не подтвердился, ты платишь за вызов. Понимаешь? А это значит, что не будет вот этих вызовов, дохлого у меня пальчик болит.
А у нас
болит.
Тоже скоро так будет.
Ну вот тем не менее, Дина, это вот к слову, да, где и какая помощь, где-то есть минусы, где-то плюсы. Что сказали наши радиослушатели? Итак, за или против эвтаназии? 54% сказали, что они поддерживают такой способ ухода человека из жизни. 54% сказали, что они за эвтаназию. Ну а я хочу завершить наш сегодняшний разговор цитатой из Франца Кафки, который сказал: «Если обречен, то обречен не только на смерть, обречен и на сопротивление до самой смерти».
Радиорубка. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.